Разбудильник. Утро на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Доброе утро, Ростовская область. Это Разбудильник. Мы в эфире. С вами сегодня Андрей Мелехов и Виктория Мартыненко.
Доброе-доброе утро. За режиссерским пультом Александра Ракелян. Мы часто путешествуем в нашей программе и с удовольствием сделаем это снова. Но в этот раз далеко не поедем, а прогуляемся по Ростову, но посмотрим на него другим взглядом.
Давайте это сделаем, тем более, что все мы любим наш южный город. Поможет нам в этом экскурсовод Марина Натальян. Она сегодня у нас в студии. Марина, доброе утро.
Здравствуйте.
Утро, правда, доброе.
Марина, вы переехали в Ростов из Санкт-Петербурга. Это случилось по любви? Я имею в виду любовь к донской столице, конечно.
И в том числе к донской столице.
Да, но мы подробно об этом поговорим сразу после нашей традиционной рубрики. На этот раз мы решили обсудить новости туризма.
Свежая заварка.
На турецком курорте выяснили, сколько наших соотечественников прибыло на отдых с момента возобновления авиасообщения. Итак, по данным администрации местной Анталии, всего приехало в Турцию 1,2 миллиона гостей из-за границы, но из них 440 тысяч, то есть 37%, это россияне. Для сравнения, из Украины прибыло всего лишь 190 тысяч человек, а из Германии 187 тысяч. При этом обе эти страны входят в топ-3 въездных рынков Анталии. Вот такие новости. И, насколько я знаю, не совсем справляются наши турецкие друзья с потоком людей, которые сейчас прибывают.
Ну, давайте будем верить в то, что у них все получится. А знаете, почему наших там больше всего? Потому что мы живем лучше всех. Вот так. Угу. А вы любите в Турции отдыхать, признавайтесь? Но... В Ростове, конечно, круче на левом-то берегу.
Я вам скажу, что мы здесь сейчас, на территории телерадиокомпании, находимся на турецком берегу. Середина 18 века – это территория Османской империи. Так что, чтобы улететь в Турцию, не нужно далеко уезжать из Ростова.
Да, поэтому новость номер два я сейчас прочитаю.
И тем более температура воздуха у нас,
африканская,
жарче, да, в Турции.
Итак, вошедшие в маршрут «Большое золотое кольцо России» города Калужской области планируется преобразить, чтобы привлечь туристов. В Тарусе центр сделают пешеходным, построят фуникулеры, паромную переправу через Аку, а в Боровске проведут комплексное благоустройство, восстановят исторические здания, сообщает правительство региона. Калужская область вместе с рядом других областей центра России присоединилась к межрегиональному проекту «Большое золотое кольцо», который предусматривает развитие привлекательных для туристов территорий. Ну, в общем, вот такая вот новость, Марина. Чего не хватает Ростову? Или все у Ростова есть для того, чтобы стать центром притяжения для туристов?
Знаете, ребят, когда смотришь на разные проекты того, каким Ростов мог бы быть, но не стал, или смотришь какие-то ретро-фотографии вот Ростова, которые мы уже потеряли, там, в силу войны и так далее, да, других событий, понимаешь, что это, у этого города есть огромный потенциал. Но я не устаю восхищаться и все время рассказываю туристам, жителям города о том, что, ребята, мы живем в уникальном городе, где 25% жилого фонда – это дома, построенные до революции. И здесь можно гулять целыми кварталами, улицами и оставаться в исторической среде. И в этом его потенциал. Хотя есть над чем работать. Ого-го.
Однозначно.
Единственное, что меня беспокоит, это почему же не реализовали проект метро тогда еще в Советском Союзе? Как бы было прекрасно сейчас.
Зато
никаких
у нас будет
пробок.
Канатная дорога.
Да-да-да. Ждем с удовольствием. И последняя новость на сегодня. Среди туристических локаций посуточная аренда за последние два года максимально подешевела в городах вдоль Волги. Это Самара, Нижний Новгород, Волгоград. Там на 14-26% в среднем цены снизились. Об этом сообщает популярный сервис по продаже и аренде недвижимости. Всего же цены упали в 16 городах России. И хотелось бы отметить, что, к большому сожалению, город Ростов-на-Дону Казахстану в этот список не вошел. Даже вот на несчастных 3%, а именно настолько упали цены в самом последнем городе в списке, вот даже на эти 3% не снизилась стоимость аренды.
А знаете все почему? Потому что мы живем лучше и богаче всех в стране.
Вот, вот может быть, потому что...
Мы платежеспособны просто, понимаете? В этом тоже есть своя прелесть. Я так считаю.
Ну, давайте же теперь по Ростову прогуляемся.
Давайте.
Итак, как вы уже поняли, сегодня не о Турции, не о Золотом кольце России, хотя, да нет, далековато мы, никак мы не попадем, в общем, в этот список.
И берег турецкий нам не нужен.
Да, сегодня мы поговорим именно о Ростове, необычных экскурсиях нашего города и даже о настольной игре Донской столицы. Гость нашего эфира сегодня – экскурсовод Марина Натальян. Марина, вот вы проводите театральные экскурсии по Ростову, почему именно такой формат выбрали?
Точнее, будет сказать, театрализованные, да. Всегда интересен сейчас синтетический жанр, да, во всем. Открываем ли мы книгу какого-нибудь современного писателя, это сплошной постмодерн, где начало, где конец, как связаны главные герои, там, с первой главы, со второй, да. Вот, и, наверное, сейчас мышление современного человека, оно построено на такой клиповой структуре, да, мы быстро пролистываем информацию, где-то по верхам, что-то нас цепляет, и нам хочется в глубину уйти, там копаем еще больше, интернет позволяет нам не ходить в библиотеки, там, да, и все вот, имея просто большой палец правой руки, да, углубляться на...
И большой мозг в голове, давайте
вот,
не
и тут
забудем
вопрос,
еще.
Да, еще совершенно
одного
верно.
Пальца недостаточно.
Вот. И тут вопрос уже в глубине познания, да, поэтому театрализованные экскурсии, они как раз такие позволяют нам, с одной стороны, зацепить тех людей, которым хочется такого фьюжена, легкого развлечения, да, там вот где-то посмеялись, какие-то комичные ситуации попали, поучаствовали в иммерсивном спектакле с актерами вместе, как будто бы погрузились в историческую среду, да, другим послушать экскурсовода, и тут, ого, оказывается, у нас там была какая-то бархатная оккупация в 18 году, а тут произошло вот там ограбление века. Почему такие криминальные темы? Потому что, ну, будем честны, да, все, что, на чем построены наши, как бы, основные такие триггерные, да, психореакции, это криминал, и это, ну, назовем это романтикой, скажем так.
Да-да-да. У нас утренняя программа. Ну вот давайте тогда немножко о криминале, да. Ростов-папа — это такая целая история, это бренд. И так называется одна из ваших экскурсий. Что вы взяли за основу сюжета? Реальное что-то, либо
абсолютно,
придумали?
Абсолютно реальное. Причем, чем мне нравится Ростов, тем, что он открыт своими ньюсмейкерами. Можно прийти в музей МВД или обратиться напрямую, например, к историку Сергею Кисину или журналисту Алексею Павловскому, которые писали сценарий для сериала «Ростов», если вы знаете, да, он выходил по телеканалу НТВ. И они раскопали совершенно потрясающую в избежных архивах историю про Станислава Невойта, который знал криминальный мир изнутри, был, собственно, ну вот таким ростовским Котовским.
Да? Мариарти.
Да, тут был, прошел, например, уникальный парад воров. Но где еще в России такое вот можно было? Хотя в 17 году, наверное, можно было все и везде. И становится после окончания гражданской войны начальником уголовного розыска. Ну, то есть такая история, на которой построен был сериал. И мы часть этой истории взяли в историю одного из таких криминальных авторитетов местных. Конечно, накрутили там и любовную линию, и работа под прикрытием. Ну, в общем, получилось, с одной стороны, весело, где-то критично грустно, где-то интересно. Ну, и самое главное, конечно, что мы через вот эти театрализованные вещи открываем людям глаза на их город. И самое мое любимое — это когда люди, которые, в общем-то, изначально были не очень заинтересованы идти на экскурсию, вот, там, жена затащила, там, друзья сказали, надо идти, там, что-то такое. А в конце такие, вау, спасибо вам большое, оказывается, в нашем Ростове есть чего смотреть. Вот, и тут говоришь, ребята, криминал — это не единственное, чем хоть может похвастаться наш город. Да.
И, кстати, сколько у вас сценариев вот таких театрализованных экскурсий?
Самих экскурсий две. Готовится еще несколько параллельно проектов. Это всегда большая работа, потому что это и архивы, это библиотеки. Начинаешь готовиться, оказывается, всплывают еще какие-то данные, и это неисчерпаемый, пока наш папа, нашего Ростов-папа не скажет, все, хватит, уже выпускаем, да, то есть это можно бесконечно все делать. Но у нас есть еще театрализованные спектакли, лекции. Есть еще такие всякие детские мероприятия, поэтому сейчас мне сложно сказать, сколько именно продуктов, но меньше 10. Это да. Вот вторая тема, кроме Ростов-папы.
Но все они направлены на разную аудиторию.
Ну, скажем так.
Возрастную, как минимум.
Все-таки большей частью мы ориентируемся на взрослое население, на взрослых людей, которым уже интересна история. То есть им уже там не 18. Вот. Но в то же время и они сами еще не стали историей.
Но вот помимо криминальной Ростов-папе, да, что еще есть?
Есть у нас такой, как мне кажется, краеугольный объект вообще для всего города. Для кого-то боль, для кого-то гордость, для кого-то вообще непонятная штука на карте исторического центра — это Парамоновские склады. И с одной стороны, ну я как такой искушенный немножко человек вижу в них безумную красоту. Вот это вот инженерное чудо второй половины 19 века. И с той же стороны вот это отношение, ну, наверное, и коллективной памяти, да, и отчасти пока вот такое непонимание в обществе того, что а зачем вообще они нужны, можно же снести, там, построить многоэтажки, все будет хорошо. Вот. А с другой стороны, ну, это же вот те самые кирпичи, с которых складывается наша память, да. И мы вписали историю семьи Парамоновых, одной из самых таких вот крупных буржуазных фамилий, которая при всем при том, несмотря на свое старообрядческое прошлое, раскачали лодку русской революции здесь, в Ростове. И это, конечно, очень интересный нонсенс. Вот они, люди, у которых вроде все есть, такие self-made person, да, которые сами себе сделали. И в то же время сыновья этих людей были настолько недовольны властью, политической обстановкой, социальной обстановкой, социальным неравенством, что сами же открывают издательство, которое подтачивает режим, да, изнутри. И вот, в общем-то, и эти руины, на которых мы оказываемся, они оказываются прямым следствием этой истории. И это, конечно, очень забавно, когда тут рядом купаются такие, ну, скажем, представители современного ростов-папского мира, да, вот, а тут выходят такие буржуа, значит, в костюмах там с винтажными зонтиками и так далее, да, и вещают там чуть ли не на латыни. Это, конечно, да, такая острая получилась штучка, моя любимая.
Слушайте, ну, сегодняшний день тоже когда-нибудь станет историей, произойдет это довольно скоро, но пока мы этого не знаем, нам поможет гороскоп определиться с моделью поведения, да.
12 друзей зодиака.
Овен.
Не исключено, что придется неожиданно отправиться в поездку или встретиться с человеком, который недавно прибыл издалека. В обоих случаях вас ждут яркие впечатления и хорошие новости.
Телец.
Возможно, небольшие разногласия и на работе, и дома. Вы постараетесь сгладить острые углы. Благодаря вам помирятся те, кто долго был в ссоре.
Близнецы.
Отличный день для того, чтобы проявлять инициативу. Вы со многими делитесь своими идеями. Часто окружающие поддерживают самые смелые ваши планы. Вероятно, необычные предложения, которым вы будете очень рады.
Рак.
Рутинная работа кажется более утомительной и скучной, чем обычно. Поэтому вы находите способ поручить ее кому-нибудь другому. Желающих помочь много, но не всегда они бескорыстны.
Лев.
Вероятны необычные встречи. Например, вы можете столкнуться с тем, о ком слышали много интересного, за чьей жизнью следили издалека. Не исключено, что со случайного знакомства начнется дружба или романтическая история.
Дева.
Не спешите. День начинается спокойно, размеренно. Первая его половина подходит для того, чтобы завершить дела, начатые раньше.
Весы.
В работе помогает опыт, а в личных отношениях стоит полагаться на интуицию. Следуя ее подсказкам, вы наверняка найдете ключ к сердцу человека, который вам особенно дорог.
Скорпион.
Стоит поторопиться. Дела лучше не откладывать. Уж очень хороша первая половина дня, и стоит провести ее максимально плодотворно.
Стрелец.
Захочется отдохнуть и расслабиться. Вы можете позволить себе небольшую паузу. Стоит провести время с людьми, которые вам особенно дороги.
Козерог.
Эмоциональный фон сегодня будет более напряженным, чем обычно. Любой пустяк может повлиять на ваше настроение. Не торопитесь с решениями, особенно важными.
Водолей.
На первый план сегодня выйдут семейные дела. Им нужно будет посвятить немало времени. Вряд ли вы станете жаловаться. Приятно позаботиться о близких, помочь им в чем-то.
Рыбы.
Вероятно, удачное решение финансовых вопросов. Некоторым рыбам вернут старые долги или заплатят за работу, проделанную раньше.
12 друзей зодиака.
Продолжаем нашу прогулку по Ростову. Сегодня мы это делаем с экскурсоводом Мариной Натальян. Расскажите, что бы точно не взяли в свой сценарий, а что мечтаете воплотить?
Какие хорошие вопросы. Сейчас сяду и буду мечтать. Ну, наливайте кофе. Ах, мечтаю...
Я сбегаю по-быстрому.
Спасибо, ребят. На самом деле мечтаю развить детский проект. Еще в Петербурге у нас с коллегами было чудесное такое начинание. Назывался он «Петербург на ладошках». Мы занимались игровыми такими экскурсиями в разных локациях, открытых площадках в основном. Вот когда с детства тебе показывают, что красиво, а что нет, а из чего состоит дом, а почему дом с колоннами, это круто, ну вот и так далее. То есть на каком-то таком простом детском языке. Конечно, это все в форме квестов, в форме каких-то там «собери пазл», «найди различия», там, да, вот игровых таких моментов.
Игра.
Да-да-да, игра, потому что вот играючи, она всегда легче запоминается и так далее. Вот очень хочется сделать комикс про стов, и есть задумки про собаку-сыщика. Да-да, хочется сделать большую настолку-ходилку, где бы люди могли вот тоже из разных эпох там вот как-то совершать какие-то действия. То есть вот такие вот все игровые вещи меня интересуют, но в силу, наверное, того, что я просто мама двоих детей, и никуда от этого не уйти. Вот. А с другой стороны, есть тема, на которую хочется замахнуться, потому что, не знаю, там есть тема, предположим, там ростовских подземелий, отчасти такая вот таинственная, мистическая, с другой стороны, совершенно функциональная, возвращаясь к вопросу о метро. А есть тема совершенно фантастических персоналей, которые здесь оказались транзитом, или здесь родились, но уехали, или приехали, но вернулись. Есть такие раскрученные имена, как Сабина Шпильрейн, там ученица, да, Фрейда и Юнга. Вот. А есть, например, никому почему-то неизвестный, забытый, забитый профессор Ивановский. На секундочку, первооткрыватель вирусов. Он первым вообще из научной среды, из биологов, микробиологов открыл вирус. Это было, он был преподавателем Варшавского университета. Соответственно, эвакуировался сюда вот во время Первой мировой, да, потом гражданской войны. Закончил дни здесь, в Ростове. И это было такое откровение. Ну ладно, это может быть следующий вопрос. Уже не буду забегать вперед.
А бывает так, что зрители вмешиваются в сюжет экскурсии?
Вот, вот, конечно, бывает. Это всегда интересно, потому что иногда они подыгрывают, да, и в случае Ростов-папа это однозначно, когда там человек со скамейки встает, говорит, ой, что это вы тут говорите, я сейчас сам экскурсовод, сейчас я вам тут... И гости сейчас зачастую не понимают, кто это, актер или подставной какой-то человек. И, да, или там был такой случай, когда мы стоим у памятника атаману Платова на Большой Садовой улице, и вот тоже достаточно широкая аудитория, и тут вот подходит такой в тельняшке, такой в жизни, такой
колоритный ростовский мужчина.
Да. Персонаж, вот, он, надо отдать ему должное, он дослушал до конца весь текст, который у меня был заготовлен, который я хотела передать. Вот. И тут говорит, извините, пожалуйста, я человек маленький, вопрос у меня тоже будет маленький. А вот вы не знаете, случайно так, вот сабелька у атамана сколько весит?
А мне стало интересно теперь, сколько же весит сабелька у атамана. Надо посмотреть.
Я вам скажу по секрету, это пустотелый памятник, не очень.
Разбудильник, мы в эфире «М в квадрате», как любит выражаться моя соведущая Виктория Мартыненко. Меня зовут Андрей Мелехов, за режиссерским пультом Александр Аракелян, Марина Натальян, экскурсовод, сегодня у нас в гостях. Все мы любим наш Ростов-на-Дону, но я предлагаю ненадолго в Беверли-Хиллз смотаться. Восьмидесятые возвращаются, они уже здесь. Ой, как я люблю это звучание. Зиверт, Беверли Хиллз. Но, тем не менее, песня очень современная. И всем нам тут за столом понравилось. Мы танцевали, откроем секрет.
Да, у нас в студии позитивная, очаровательная Марина Натальян. Она нам рассказывает какие-то невероятные истории о Ростове. Я надеюсь, что и нашим радиослушателям интересно. И они захотят, может быть, снова взглянуть на свой город по-новому, либо же приехать из области и пройтись. Вот осталось подождать несколько дней, чтобы жара спала.
По такой погоде лучше дома сидеть.
Экскурсия удастся. Марина, самая необычная история нашего города, которая вас тронула?
История из истории или история со мной?
История, ну, можете поделиться, да, и личная история, и, конечно же, история вот из истории.
А, скорее всего, личная история есть, да, раз уж вы оставили северную столицу и переехали в южную.
Ну, конечно.
Ну, давайте, рассказывайте.
Любовь, которая, да, прозвучала в самом начале, это, наверное, все, что двигает человеком. Как бы не утверждала Сабина Шпильрейн обратно, мы все-таки про любовь. Ну, Да, Ростов — это тот город, который, когда у нас стоял выбор с супругом, все-таки куда, в Ростов или в Краснодар, те самые промоны оказались...
Да ладно, разве тут можно долго выбирать?
Нет, но в любом случае, когда есть выбор, да, вот надо же примерить сначала одно платье, потом второе платье. Вот,
и понять, что Ростов гораздо лучше.
Да, что это платье куда комфортнее, куда красивее, куда интереснее, а главное, знаете, что это больше про вечность, да, это вот та самая классика, которую примеряешь и понимаешь, что да, если сравнивать с платьями. А если касается истории, то их много. И чем дальше, тем больше. Начиная там с истории, ну не знаю, начнем вот с того, что совсем близко. Тютина. А вот Тютина, казалось бы, этот наш тутовник, она же шелковица, всем известная, и вот мы топчем ее, да, превращая в сок или вино прямо на асфальте, а оказывается, его сюда завезли во времена еще крепости Дмитрия Ростовского не просто так, а для того, чтобы здесь, в степном климате, разводить тутового шелкопряда. И это удалось только ненадолго чалтерским армянам. Привет звукорежиссеру, да? У нас сегодня армянские фамилии. Да, солдатам этого крепости не удалось. О том, что на территории тех же складов находится самое старейшее здание времен крепости Дмитрия Ростовского, о том, что весь город испещрен действительно подземными ходами, и удалось там спуститься в небольшое подземелье прямо в центре города, это такая тоже интересная такая штука. А о том, что здесь жило огромное количество разных авантюристов, писателей, художников. А это история Сергея Королькова, который создавал грильефы на театре Горького, на фасаде его, да. И только я их первый раз увидела, подошла вблизи, было большим откровением, потому что меня сразу же перенесло мыслями в Академию Штиглица, где в Петербурге есть копия Пергамского алтаря. Это такая борьба богов и титанов. Это совершенно античность, там махровая такая античность. И вот где еще нет победителей и побежденных. А этот грельеф возникает здесь в 35-м году, когда уже, в общем-то, понятно, кто победил в гражданской войне, да, и кого волна гражданской войны в конце концов нахлынула. Вот. Поэтому много таких вот деталей, которые, ну, выплывает на поверхность.
Вот вы уже и про Сабину Шпильрейн сказали, да. Давайте попытаемся еще вспомнить людей, с которыми у вас ассоциируется Ростов-на-Дону.
Рындзюны.
Ага.
Да, такая вот...
Водолечебница у них.
Да, электровода-светолечебница.
Знаем мы это
СПА
здание.
СПА по-современному.
К сожалению, оно в удручающем состоянии сейчас находится.
Да, прямо напротив администрации Кировского района находится фантастическое здание, построенное еще одной потрясающей персоной Леонидом Федоровичем Эйбергом. Вот сама личность этого архитектора, она тоже заставляет колени и голову преклонить. А человек, который еще только-только окончив Московскую школу военных живописи и зодчества, приезжает в Ростов-на-Дону по легенде Парамоновых для того, чтобы строить им особняк. А здесь очень быстро входит в круг новориши и строит один доходный дом за другим, как шоколадные такие торты выпекаются на главных, да, улицах города. В том числе Рындзюны попали в этот список еще до Первой мировой войны, его заказчиков. А потом этот человек, который не уезжает, не эмигрирует, да, и остается и при советской власти ведет крупнейшие проекты. И вот совсем трогательно такая черта, что его младший сын, который тоже стал архитектором, Лев Леонидович, продолжает стезю отца и после войны восстанавливает здание, отцом построенное в городе. Вот эти вот вещи, да, когда вот этот мастер к мастеру приходит, мурашки по коже.
Как конечно. Тепло вы об этом рассказываете, да, и вы прочитали сейчас мои мысли, потому что у меня действительно мурашки по коже, и действительно мы смотрим сегодня на наш город абсолютно по-новому.
Да, и вот несмотря на то, что мы говорим о временах достаточно далеких, но уже тогда по Ростову-на-Дону, я уверен, ездили автомобили, потому что они штучно производились в Нахичеване, которая тогда была отдельным городом. Ну, в общем, я так плавно к пробкам подвожу. Сейчас автомобилей гораздо больше. Давайте посмотрим на карту.
И мы продолжаем. Сейчас такую детскую радость я испытываю, потому что с самого начала программы мне было безумно интересно, что же такое лежит у нас на столе. А лежит у нас
очень
первая...
похоже на большой коробок.
Да, большой коробок спичек. Это первая настольная игра о Ростове. Автор у нас в студии, это Марина Натальян. О чем она? Давайте же посмотрим.
А игра так и называется «Ростовские спички».
Точно, ребят. Ну, давайте тогда сразу поиграем.
Давайте.
Андрей, тяните коробочку на себя.
Тяну.
Смелее.
Полностью вынимать?
Да, вынимаете.
Так, отлично.
Сверху газетка.
Что же
смелее
мне,
доставайте
что же
газетку.
Взял.
Времени читать газету нет, но пролистать ее в любом случае можно. А мы пока достанем несколько карт.
Ух ты, какая красота.
Мне страшно.
Нет,
одну,
мы
да?
не гадаем. Ну, возьмите несколько,
ага,
на самом
несколько.
Деле, да. Потому что за каждой из этих карт кроется своя ростовская
история. Я тоже могу
история.
Несколько взять.
Обязательно.
Давайте две. Вот так.
Пожалуйста, смелее. Может быть, даже попадутся парные карты, потому что это игра по принципу memory. Но также на ней хорошо тренируется storytelling. Вот, например.
А вот у меня изображено здание с арками, да, такое.
Узнаете?
Дом. Не узнаю. Знакомо, безумно, покажи. Да, но вспомнить не могу, где находится это здание.
Ну, так это же табачка.
Конечно.
Точно.
Даша редко бывает в ресторанах. Все время на работе. А на самом деле, да, это арка табачной фабрики. Андрей абсолютно точно угадал. Один из символов, потому что, ну, вообще, наверное, любой такой большой город имеет свою триумфальную арку. А тут очень символично, ведь Ростов, он такой не военный город, да, это город, как принято говорить, купеческий, торговый. И, конечно, город промышленный. В начале 20 века Ростов превращается в пятый город империи по темпам экономического роста. По грузообороту Ростовский порт обгоняет все порты Черноморского побережья. Больше, чем в Новороссийске, больше, чем в Одессе. Здесь грузят угля и зерна. А третья статья дохода для города – это табачные фабрики.
Да, вы знаете, как там пахло табаком еще в начале 90-х годов?
Да, вот еще вот здесь, на газетном.
Да, именно, когда она функционировала. В общем, там своеобразный был запах, да.
Конечно, и, наверное, в начале 20 века, пока этой арки еще не было, это же советская, да, такое набластование. Тоже, наверное, запах табака и вот этого стага табачным, которому посвящена эта триумфальная арка. То есть, по сути, это триумф рабочего класса, да, такая. Вот, хотя мы видим, конечно, классическую форму, такую вот, да, трехсводчатую арку там и так далее. Сейчас это все превращается в зону увеселения, зону ресторанов. Наверное, это естественный выход, да, промышленных зон.
Да, хорошее место, кстати.
Да, это очень красивое, модное, классное место, где приятно бывать, гулять и просто проходить мимо, потому что там такое ровненькое дорожное покрытие. Ну, ладно.
Так, ладно, вот давайте, смотрю, я, у нас с Викторией две одинаковых есть карты.
Да,
у нее и у меня. Что это?
Это дерево какое-то.
Да, да, да. Это пирамидальные тополя, которые тоже появились, как и тютина, во времена еще крепости Дмитрия Ростовского. Степной климат, он заставлял здесь, оставил одну из задач, удерживать влагу в почве, да, и вот пирамидальные тополя южные. Ну,
мы скажем, здесь на юге не понимаем, почему в песне поется «Жара июль», потому что тополиный пух у нас летит уже в конце мая.
Да. Ну вот, точно так же, как северные медведи, северные экскурсоводы не понимают, как можно равнодушными быть к этим вот потрясающей ботанике, которая здесь в городе в изобилии представлена. В
так, а вот еще одна моя карта, ну, не знаю, это казак. Это кто-то конкретный?
Абсолютно конкретный, и это еще одна личность, которой мы можем гордиться, восхищаться.
Это нарисовано памятник. Пером, друзья.
Специально отрисованные карточки для этого проекта. Все рисовалось тушью пером. Эти карточки отпечатаны на пивном картоне на ростовской бумажной фабрике. Каждая коробка склеена вручную, а тот господин, который попался вам в казачьей папахе, это никто иной, как генерал белого движения.
Врангель.
Петр Николаевич Врангель,
все, конечно,
который родился
конечно.
Здесь на Дону, который здесь во дворе своего дома, усадьбы на газетном тогда еще Казанском переулке играл в войнушку, постигал азы. Ну, пока
вот сейчас смотрю и думаю, как я мог не угадать?
Да, да, на самом деле эти смыслы, они легко считываются. И тут за каждой карточкой, ну, если есть еще время...
В чем смысл игры?
Это игра Memorina, Memory, дубль, по-разному их называют. Здесь выкладываем все 40 карт, 20 парных, рубашкой кверху. На рубашке изображена историческая дверь одного из больших доходных домов. Дом Феофани, дом прихода владельца. Ну, да, рубашки всех одинаковые.
Где находится этот дом, давайте...
И задача не в том, чтобы вспомнить там, где находится дом, а просто элементарно найти дубль, запомнить, где какие карты лежат. То есть тренируем память, отодвигаем Альцгеймер, как хотите.
Да, это между прочим, да.
И вспоминаем ростовскую историю, да.
Тренируйте память, дорогие друзья, и с возрастом она у вас только улучшится, а, к сожалению, у некоторых людей происходит наоборот, потому что они не играют в эту замечательную игру «Ростовские спички». Но по поводу памяти, давайте ее тренировать, да? Виктория уже смотрит в свой заранее заготовленный текст, который сейчас нам произнесет. Про погоду прямо сейчас. И мы завершаем наш сегодняшний разбудильник. К сожалению, время – это такая субстанция, которая заканчивается, да, поэтому я тороплюсь. На ваш взгляд, а куда надо в первую очередь сходить туристу в Ростове?
Знаете, зависит от того, откуда турист. Скажем, для москвичей всегда работает сначала масштаб, то есть показать Театральную площадь, например, а потом поводить их по камерным
улочкам. Для москвичей масштаба здесь не хватит в любом случае.
Ну, тем не менее, да, ну тот, который доступен, да, Сурбхач, да, наверное, да, да, Театральная площадь. Ну,
то есть
площадь,
это такие вот большие пространства.
Да. А потом уже завести их куда-нибудь в Богатяновку или в Солдатскую Слободу, или даже здесь побродить по Нахаловкам, да.
По солевому спуску вниз.
Да, по солевому спуску туда, вот, да, вот представить. Скажем, местным, наверное, всегда интересно зайти туда, куда они сами не зайдут, в какие-то дворики, где там постесняются, а там как раз самый колорит.
Очень на одесские, похоже.
Да. Вот, и супруг мой, который родом из Ростова-на-Дону, он лет 10 уже назад, как раз на Станиславского, встретил главного одессита, которого мы все знаем.
Да-да-да-да.
Загадка.
Я знаю много одесситов. Но это Михаил Михайлович Жванецкий, которого уже, к сожалению, с нами нет.
Да. И Жванецкий медленно идет по Станиславского, осматривая натуру, фактуру, и говорит, боже, как это похоже на Одессу.
Правда. Он абсолютно прав.
Да, это правда, да. И сейчас спасибо, наверное, новым событиям историческим, политическим. И теперь в Ростове, в отличие от Украины, да, снимают те многие фильмы, которые были запланированы, съемки, которые были
запланированы. Ну и в Таганроге тот же самый «Зеленый фургон», продолжение, снималось. Знаете, в чем разница? Единственная. Ну, во-первых, все мы знаем Таганрог, и все мы знаем эти места. Вот, локаций там не очень много было использовано. А во-вторых, ну, цвет моря все-таки другой. Я бы подкорректировал, да, потому что наш залив, он такой темноватый.
Вообще есть такое ощущение, когда спускаешься, да, по улице, что рядом где-то должно быть море. Вот прям его чувствуешь. А может быть, потому что ракушечник. Поэтому Ростов — это про фактуры, это про интересных, где-то диких, где-то наглых, но всегда раскрепощенных и веселых и интересных людей. И Ростов – это про огромное обилие совершенно разной архитектуры, разных эпох.
Это была Марина Натальян, экскурсовод, которая не только делает театрализованные экскурсии по нашему городу, но и принесла нам в студию шикарную игру «Ростовские спички». Если вы пропустили нашу программу, ребят, очень скоро ВКонтакте услышите подкасты. Обязательно найдите нас в Инстаграме.
Радио Донт Эйр. Мы совсем скоро запустим очень масштабный проект
Мегапроект,
о туризме.
Сейчас говорят.
В пятницу он стартует у нас. Такой Ростовской области вы еще не видели, поэтому Радио Донт Эйр, подписывайтесь и смотрите и путешествуйте.
Всем пока!